Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, голосование. Вопрос. Кто организатор терактов в Крокусе? Варианты. Первый. ИГИЛ. 8-495-134-27-35. Вариант второй. Великобритания. 8-495-134-27-36. Вариант третий. США. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 виноват ИГИЛ. 134-27-36 виновата Великобритания. 134-27-37 виноваты Соединенные Штаты Америки. А почему именно эти варианты? Почему нет Таджикистана? Почему нету Украины? Ну, по банальной причине, потому что Украина вообще не ведет самостоятельной политики. Кроме того, уровень организации этого мероприятия явно совершенно превосходит украинскую традицию. То есть они бы где-нибудь наверняка бы облажались. Таджикистан вообще не в состоянии организовать такого рода мероприятия. Ну, есть еще варианты, да, что это еще более, так сказать, несерьезные варианты, типа того, что это армяне мстят Азербайджану. Да, это мы вообще с негодованием отметаем, как патологический бред. Значит, и вот таким образом у нас всего три варианта влазят. Те, кто мог теоретически, хотя с ИГИЛом тоже большие сложности, потому что, конечно, организовать такую сложную спецоперацию он бы, скорее всего, не смог. Но поскольку он обозначен, то вот, значит, вот. Что можно сказать? Я высказываю свое личное мнение, и, в общем, оно вряд ли, соответственно, изменится, несмотря на то, что еще могут появиться какие-то данные. Значит, выражая соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших, и, собственно, и самим пострадавшим, я должен отметить, что это следствие довольно существенных процессов. То есть мое глубокое убеждение, что этот террористический акт должен был состояться раньше, есть, кстати, к этому косвенные данные, и он должен был идти как дополнение к «Беслану-2». Я уже несколько раз за последние годы говорил о том, что в нашей стране готовились политические перевороты. Вот мне кажется, что под выборы такой переворот тоже готовился. И готовился он весьма и весьма качественно, потому что, во-первых, он готовился рано, под него Макрон сказал о том, что войска НАТО нужно вводить на Украину, обращая внимание, да, само по себе участие Макрона говорит о масштабе событий. А второе — это Российская партия мира. Я не буду сейчас уточнять, кто это может быть, прежде всего, потому что основные действующие лица этой партии, весьма возможно, нам пока неизвестны, которая еще там за 3 недели до выборов начала говорить, что все-таки хватит, пора заключать мирные соглашения. Кстати, по этой причине я склонен считать, что все те телеграм-каналы, которые соответствующие тексты размещали, их было довольно много. Я, кстати, не помню, кто. Я просто обратил внимание, что очень сильно увеличилось упоминание этой темы, вот, так сказать, в трафике телеграм-каналов. Они все либо принимают за деньги заказы на сообщения, либо являются, ну, как бы составной частью этой самой партии мира. Так вот, логика была вот такая. Организовывается мероприятие в стиле «Хамас» прошлого года в Израиле, захватываются заложники. И дальше, причем обязательные условия, и мы это видели, чтобы контроль над заложниками осуществляла не украинская армия, чтобы ее нельзя было обвинить в нарушении норм и правил ведения войн. Да, там нарушений у них много. Умышленная стрельба по гражданским объектам туда входит, но она не признана Западом. Типа, мы этого не знаем, это не доказано. А вот, соответственно, если они захватили заложников и вслух об этом объявили и потребовали переговоров, то тут уже не скроешься. И по этой причине формально захват заложников должны были осуществлять вот эти вот псевдорусские организации. Да, конечно, они созданы спецслужбами, но вот формально, типа, это освободительная армия. И они, соответственно, должны были потребовать переговоров. И обязательное требование, чтобы были введены войска НАТО на территорию Украины как миротворческие. Вот вам Макрон. И, соответственно, партия мира, которая бы кричала, что вот, типа, вот переговор. Значит, дальше, соответственно, на выборах в этой ситуации один из участников должен был получить много голосов, и к этому тоже была подготовка. И, соответственно, если бы на этом фоне произошел еще бы и теракт, масштаб Крокуса в Москве, ну, тогда бы, соответственно, у Путина была бы совсем бледная ситуация. Более того, западные СМИ немедленно бы завопили, что в реальности он мог выборы и проиграть, а то, что у него так много голосов, это значит вброс. А народ, который шел на выборы, это, безусловно, народ, который вот голосовал за альтернативу. И вот... вот в этой ситуации мы могли бы оказаться. Результат мы знаем. Не прошел Беслан-2, и по этой причине, скорее всего, отложили теракт в Москве, ну, потому что он подвисал. А вопрос, а почему его организовали через там, несколько дней? А очень просто. Во-первых, это... отместка, да, то есть вот вы, гады, мы тут придумали план, а вы, гады, его сорвали, вот вам. А во-вторых, партия мира оставила слишком много хвостов, из которых стало понятно, что это не часть российской элиты, которая, у которой, ну, просто альтернативный, условно, от Путина взгляд на наше будущее, но и это просто, ну, как бы рука Запада. То есть это вражеская политическая агентура. И вот это вещь, которая для Запада крайне неприятна, потому что эти люди, ну, для них ценны, потому что они очень сильно влияют на российскую действительность. И вот, соответственно, именно по этой причине мы видим, что когда произошел этот теракт, была сделана попытка перевести внимание на негодный объект. Именно поэтому Запад, скорее всего, ассоциированный с этой самой партией мира, начал кричать, что это ИГИЛ. Ну и дальше как бы все остальное. Значит, теперь мы останавливаем голосование. Значит, результат у нас такой. За то, что это ИГИЛ, 7%. За то, что это Соединенные Штаты Америки, 21%, а за то, что это Великобритания, 72%, считайте, 3/4. Ну, то есть, короче говоря, значит, слушатели наши смотрят на жизнь, я бы сказал, трезво. Вот. Так вот, значит, в этой ситуации... Да, есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что удар нанесен по Азербайджану, потому что Агаларов — это азербайджанская диаспора, и удар нанесен по части еврейской диаспоры, горских евреев, ассоциированных тоже с Азербайджаном и Дагестаном, по банальной причине, потому что это их деньги в этом проекте. И, соответственно, разумеется, этот удар для них, ну, лично для Агаларова, может быть, и сильный, но для всей этой диаспоры он не такой уж и сильный, это скорее предупреждение. Почему предупреждение? Вот тут мне хотелось бы сказать несколько слов про ту команду, которая, собственно, в Лондоне и работает, в том числе по Турции, по Закавказью, да и много еще кто. Это иудейский глобальный проект. Я уже говорил о том, что термин «иудейский глобальный проект» был нами взят из-за того, что он ассоциируется с тем, что Андрей Девятов называет «план Соломона». То есть это элитная группа, которая в реальности создала Британскую империю вот, в том виде, в котором она была во второй половине XIX века, первой половине XX. И как бы иудейское происхождение у нее, может быть, и есть, но очень-очень старое. Причем это происхождение, оно в реальности не... западная, а восточная, то есть это, так сказать, хасидская часть, которая пришла в Западную Европу из Восточной, оттуда из Хазарии, оттуда с Кавказа, откуда горские евреи, а оттуда из Вавилона. То есть это та группа, те самые утерянные колена Израиля, которые не вернулись в Палестину после первого, так сказать, изгнания евреев, они не жили при втором храме, они жили там, на Востоке. А это люди, которые вошли в христианскую традицию, а это те самые халдейские мудрецы, которые пришли приветствовать рождение Христа. То есть, если смотреть вот базовые группы, которые были в Иудее в начале нашей эры, это ессейская группа. Вообще, если смотреть на вот эти вот три основные группы, фарисеи, саддукеи и ессеи, то видно, что их, так сказать, продолжатели остались, и фарисейская группа — это западный глобальный проект, это западные банкиры, а саддукейская — это вот Венеция, Голландия и, соответственно, Англия с 1688 года, со славной революцией, до начала XIX века, когда их отжало от управления Англией ессейская группа, в которой мы в качестве фронтменов знаем Ротшильда. На самом деле там много кто есть, и, собственно, Ротшильда тут играют, может быть, даже и второстепенную роль, но просто мы их знаем. Кстати, такая же ситуация с банкирами. Мы на самом деле не знаем, кто там реально играет ключевую роль. Ну, например, да, вот очень часто упоминается имя Барухов как династии, но в реальности Барух играл принципиальную роль в 30-е годы при Рузвельте, а сын его вообще не занимался финансами, он занимался совершенно другими вещами. Но деньги сохранились. Кстати, это очень интересная штука, многие не понимают. Мы об этом писали в книжке «Кризис и власть» во втором томе. А дело в том, что мощь западного глобального проекта банкиров, она была построена, безусловно, на контроле за эмиссионным центром Федеральной резервной системы США. Но как этот механизм заработал? Вот для этого надо объяснить, что сделал Рузвельт. Когда Рузвельт пришел в 1933 году к власти, это было в середине 1933 года, сейчас президент, выигравший выборы, у него инаугурация в январе. Тогда было позже. Я сейчас не помню, весной, где-то в конце весны. И тогда совокупный объем бюджета Соединенных Штатов Америки был годовой. Был примерно равен капиталу каждого из 10 самых крупных, самых богатых семей Соединенных Штатов Америки. То есть там Меллоны, Дюпоны, Рокфеллеры по совокупной мощи своих семей, каждая из них была сравнима с мощью Соединенных Штатов Америки. А когда Рузвельт ушел, то есть уже после Бреттон-Вудской конференции, то бюджет Соединенных Штатов Америки, расходная часть, была больше, чем совокупная стоимость активов 10 крупнейших американских семей. То есть, иными словами, бюджет Соединенных Штатов Америки стал настолько доминирующим фактором, что не о чем было разговаривать. Существует известное правило. Если ты достаточно долго контролируешь некие потоки, то твой личный капитал, я сейчас не имею в виду воровство, я имею в виду абсолютно нормальное, адекватное и честное регулирование, то твой капитал должен... личный, должен равняться примерно 10% от этого финансового потока годового. Это такая, как бы, ну, просто практический опыт. Если вы воруете, конечно, может и больше, но как бы воровать, как всегда, чревато. Так вот, главным распорядителем расходной части бюджета, прежде всего оборонного, при Рузвельте, был как раз Барух. Вот он рулил этими деньгами. И по этой причине его личный капитал к 44-45 году как раз и должен был быть на уровне каждой из 10 наиболее крупных семей. Это такой как бы абстрактный вывод, оценка. Поэтому это действительно был человек очень серьезный. Но вопрос о том, как бы куда эти деньги ушли и кому они продолжились, тут я ничего сказать не могу. Эту тему я не исследовал. Так вот, значит, возвращаясь к исходной базе, что та команда, которая в Лондоне во второй половине XIX века и начале XX создавала Британскую империю и управляла этой самой Британской империей, сделав там абсолютно новую модель экономического управления. Потому что до этого были или менялы, то есть торговцы. И, кстати, Венеция, Голландия и, соответственно, Британия после 1688 года – это торговцы. Ост-Индская компания, что голландская, что британская, которую как бы создавали те же самые люди. Это была торговая компания. Либо же через управление процентом. Процентщики. Это ФРС, которая была создана в самом конце 1913 года. Ну и потом, соответственно, рулила. Эти ребята контролировали цены. Модель контроля над ценами до этого не использовалась в управлении империями. Это была модель вот это вот той группы, которая пришла в Великобританию в конце XVIII века. А вот дальше началось самое интересное. Они отжали ту группу саддукейскую по происхождению. Еще раз, там, собственно, евреев-то могло практически и не быть уже к тому времени. Но по происхождению, по традиции, это была именно саддукейская группа. И эта группа государственной элиты. То есть им нужна для нормальной жизни государство, которым они управляют. Вот для банкиров государство – это элемент вторичный. Именно по этой причине мы неоднократно отмечали, что для банкиров, для западного глобального проекта Соединенные Штаты Америки – это только одна из стран, и они ее могут слить без проблем. Обращаю ваше внимание на историю 2011 года, когда была попытка вытащить из Соединенных Штатов Америки эмиссию мировой валюты. Закончилось это все делом Строскана, то есть американцы отбились. Но с точки зрения банкиров это ничего такого не было. Ну, стал бы главный МВФ, как международная структура. А Соединенные Штаты Америки, да какая разница, что с ними будет? Нужно будет, переедем в любую другую страну. А вот, соответственно, для саддукейской элиты, которая была в Англии с 1688 года по началу XIX века, принципиально важно управлять государством. И поэтому, когда их отжали и от как бы Банка Англии, и от системы Ллойдс, символически было то, когда евреям, когда еврей стал, Дизраэль стал премьер-министром Великобритании, и, соответственно, королева Виктория закрыла Ост-Индскую компанию. Это был вот конец вот этой вот саддукейской элиты. Они, соответственно, профинансировали сионизм как логику создания государства, которым они бы рулили. Обращаю ваше внимание, что изначально они предполагали, например, что это государство может быть на Мадагаскаре. Не обязательно в Палестине. Да, конечно, Палестина понятнее всего, но теоретически неважно где. И именно по этой причине, когда они все-таки определились на Палестине, то уже новая команда, которая сидела в Лондоне, элита Британской империи, им очень сильно мешала. Они же там устраивали теракты против британских губернаторов в 30-е годы и в 40-е. И там очень были жесткие взаимоотношения. Книжки на эту тему написаны. Но, возвращаясь, в 1936 году победили банкиры, которые сделали ФРС. И в 1936 году король Эдуард VIII ушел в отставку, и началось, соответственно, господство западного глобального проекта в Лондоне. Но элиты иудейского глобального проекта никуда не делись. И у них были три основных составляющих. Это была часть верхней аристократии, в том числе королевской семьи. У них была финансовая часть. Это банки, это страховые компании, это торговля наркотиками. Ну, я напоминаю, что HSBC, который не так давно был крупнейшим банком мира, создавался именно как банк, который финансировал наркоторговлю, завоз опиума в Китай. И, соответственно, опиумные клиперы, которые по недоразумению называются чайными, как раз вот это вот и обеспечивали. А, соответственно, третья часть — это еврейская хасидская, то есть из Восточной Европы, диаспора. Так вот, имеется версия, что вот эта вот диаспора, она с Лондоном начала не то чтобы ругаться, но как бы проявлять некоторую самостоятельность, нездоровую, что можно заподозрить, исходя из визита Берлазара в Москву к Путину на следующий день после его интервью Такеру Карлсону. И я не исключаю, что Крокус был выбран именно потому, что во многом деньги этой диаспоры легли в основу всего вот этого вот бизнеса Крокуса. Еще раз повторяю, это гипотеза. То есть в реальности мы имеем невероятно сложную картину, при которой базовые игроки, которые там весь 20 век так или иначе как-то жили и как-то договаривались, причем до распада СССР они еще при этом, все западные игроки, были в общем едины. Сегодня они распались, и распались как каждый из них внутри, так и они друг с другом. И вот это вот и создает дико сложную картину, почему невероятно сложно анализировать сегодняшнюю ситуацию. Но, с другой стороны, сильный игрок, которым может стать Россия, если она консолидируется, в этой ситуации может не просто вернуть все то, что у нас отобрали там, по итогам 1991 года, но и серьезно продвинуться вперед. И вот к этому и надо стремиться. Вот это мы должны сделать, потому что враг очень сильно распался и фрагментировался. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, хотел вам задать другие вопросы, но под впечатлением первой части и последних событий решил поделиться мыслью, которая возникла недавно. Значит, мне кажется, что в связи с последними нашими успешными наступлениями на Украине и успехами в экономике у Запада объединенного, тут я могу не согласиться с мнением, которое высказало голосование. Я считаю, что объединенный Запад, это, как говорил один политик, оба хуже.
Задавайте вопрос, я потом отвечу.
Ага, вот единственное, у них козырь остался для борьбы с Россией, это, значит, разница в нашем мышлении. Они могут делать все, а мы не такие. Прав ли я?
Ну, во-первых, на сегодня уже нет объединенного Запада. Давайте смотреть правде в глаза. Нету объединенного Запада. И то, что мы, скорее всего, получили информацию о предстоящем, о готовящемся Беслане-2 из Соединенных Штатов Америки с большой вероятностью. А Израиль, кстати, не получил. И многое другое свидетельствует о том, что там очень сильно меняется ситуация. И мы видим уже явные совершенно намеки в Соединенных Штатах Америки, не от всех, от части сил, о том, что надо что-то делать, и в том числе договариваться с Россией. Мы видим абсолютно аналогичные намеки от части британских элит. Я уже говорил о том, что в Британии есть линия, которая связана с венецианской элитой, линия, которую практически там истребили, от них практически никого не осталось. Это линия, связанная с иудейским глобальным проектом, это линия, связанная с западным глобальным проектом, но есть еще и старая аристократия, которая тоже начинает играть свою роль. И вот мой визит в Братиславу месяц тому назад, он четко показал, месяц, там, 3 недели назад, он четко показал, что эти люди очень хотят поговорить, потому что они понимают, что выжить они не смогут, если не будут приняты новые правила, они реально выжить не смогут. Вы поймите, разрушение сегодня мировой долларовой системы – это тотальная катастрофа для всех. И для Китая, и для Индии, и даже для России. А Россия могла бы этого избежать, если бы она бы отключалась от мировой долларовой системы. Но она же этого не делает. То есть они пытаются нас отключить, но в реальности у них не получается. Мы живем в системе цен долларов. И если ее сейчас убрать, у нас будут очень серьезные проблемы. Не говоря уже про то, что резко упадут мировые цены на нефть, резко упадет наш экспорт. У нас начнутся большие проблемы с импортом товаров, на которых мы живем, потому что у нас нету импортозамещения. Ну и так далее и тому подобное. Нам бы пару лет тому назад начать, соответственно, вывод российской финансовой системы из-под контроля Запада. Но мы этого не делали. И по этой причине вот этот вот распад мировой долларовой системы по нам тоже ударит очень сильно. И по этой причине говорить о том, что сегодня есть единый Запад, который против нас выступает, нету этого. Вот та часть, которая старая, которая западный глобальный проект, она очень активно действительно нас пытается додавить. Но это делает, кстати, вот это вот, как бы это сказать, ризома, грибница либеральная, которая выстроена многие десятилетия и которая не может транслировать никакие другие нарративы. Их просто этому не учили. Ну, грубо говоря, там, выпускники высшей школы экономики, они способны говорить Харри Фридман, Харри Хайек, Фридман Хайек, Харри Харри, да, вот как эти вот бегали, помните, в 90-е годы по улицам Москвы, и, значит, вот мантры пели. Вот они мантры поют. Они не в состоянии что-то, их ничему другому не учили. Они на этом карьеру сделали. Они от этого отказаться не могут. А этого больше нет. Все, вот этого больше нет. В общем, тут масса имеется разных любопытных моментов, но я могу вас уверить, что сегодня играть на противоречиях Запада не просто легко, да, в общем, особо ничего делать не надо, даже выискивать эти противоречия не надо, они их сами нам выкладывают, так сказать, в разжеванном виде. Другое дело, что надо их использовать. То есть надо не пытаться подстроиться под одну из команд западных, собственно, либеральную, как это делают наши денежные власти, а надо, соответственно, реально играть в игру. Ну, собственно, если вы помните, то перед выборами президент и верховный главнокомандующий сказал две вещи. Первое, что элита — это должны быть те, кто прошел СВО. И второе, что у него еще есть 2,5 месяца на принятие решения. Или, может, он сказал сразу после выборов, сейчас уже не помню. У меня ощущение такое, что этих 2,5 месяцев с учетом того, что произошло в Крокусе, уже нет. Но тут, как бы, опять-таки, я не берусь ничего утверждать по банальной причине, потому что я не являюсь специалистом по политическим рискам, в отличие от Путина. Поэтому в этом месте я скорее склонен ему доверять. То есть он точно совершенно в этом разбирается лучше меня. И вот из этого надо исходить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Анна. Говорит Москва. Вопрос хотел задать.
Ну, задавайте, я вас слушаю.
Добрый день. Владимир, город Раменская, Московская область.
Да, слушаю.
Вы много раз говорите, ну, постоянно говорите о том, что АУКУС собирается поднимать США и через это поднимать свою промышленность. Однако энергетика, которая является основой любой промышленности, находится в полной деградации. Для того, чтобы во время Великой Отечественной вывести заводы за Урал, там порядка 10 лет строились энергетические объекты. Вот как вы видите подъем промышленности при полностью упавшей энергетике? Это точно так же вам вопрос два раза как минимум задавала Карина Георгиевна.
Да, я знаю, мы с ней это обсуждали. Но, во-первых, в Соединенных Штатах Америки, я не знаю, знаете вы это или нет, сейчас колоссальные инвестиции в реконструкцию энергетики. Реально. Потому что действительно изменить радикально промышленность, ее увеличивать без адаптации к современным энергоресурсам невозможно. Да? При этом именно, кстати, это одна из причин, по которой уходят многие бизнесы из Калифорнии, там деградация энергетической системы совершенно колоссальная. Из-за тяги вот к этой вот зеленой энергетике. Да, это долгий процесс. Непонятно, насколько он будет успешен по банальной причине, потому что многие мощности выводятся в тех же Соединенных Штатах Америки. Абсолютно аналогичная ситуация в Европе. Поэтому получится, не получится, это вопрос сложный. Я не являюсь специалистом по энергетической системе ни Европы, ни Соединенных Штатов Америки, поэтому я вам сходу сказать не могу, хотя можно спросить специалистов. Но в общем и целом беда состоит в том, что деградация промышленности идет уже, а изменения позитивные в энергетике начнут проявляться через 2-3 года. А что будет там через 5 лет? Ну, через 5 лет может оказаться, что уже и поднимать-то нечего, или надо как бы весь подъем будет состоять в восстановлении части из того, что потеряно. Поэтому в целом можно сказать, что действительно надежда на резкое улучшение, они наивны, его не будет. Ну, собственно, мы знаем, что в Соединенных Штатах Америки последние два года шла деиндустриализация ползучая. Я вам открою страшную тайну. Вышла не так давно статья американских экономистов, один из которых небезызвестный Лоуренс Саммерс, бывший министр финансов при Клинтоне, человек весьма и весьма специфический, то есть он такой же символ американской коррупции, как и Дик Чейни, только Дик Чейни в республиканской партии, а Саммерс в демократической, и бывший президент Гарварда. Но фокус состоит в том, что они придумали новую методику оценки инфляции в Соединенных Штатах, и эта инфляция оказывается сильно больше. Я буквально сегодня-завтра попытаюсь на эту тему опубликовать текст. Потому что мне эту статью прислали, я ссылку на нее дам, но там как бы в реальности нужно показать только одну картинку. Все остальное это уже не так интересно. Ну, то есть, не экономистам, скорее всего, вообще не интересно. Но, в общем и целом, они признали то, о чем мы писали много лет, о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки сильно занижена. Ну, вот такая вот история. Так что я думаю, что тема энергетики – это только один из факторов, который объясняет, что никакого быстрого восстановления на Западе быть не может. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Олег, Ростов-на-Дону, беспокоит.
Слушаю вас.
А как вы считаете вот на сегодняшний момент, какая элитная группа вот в нашей стране пытается взять управление, и нужно ли ей будет само государство, ну, как устройство, потому что очень много передается функций частным лицам, вот, и вопрос, так сказать, может, это и приведет просто как...
Ну, вот, вы знаете, я в это не верю, потому что скорее будет наоборот, обращаю ваше внимание... усиливается логика возвращения Газплана. Разумеется, под этим есть объективная проблема. Это необходимость планового инвестирования в оборонный комплекс. Это без Газплана, в принципе, сделать нельзя. Но вот даже Мишустин провел стратегическую сессию буквально несколько дней тому назад. Я хотел написать на эту тему колонку у себя в Телеграме, но вот события в Крокусе отложили, поэтому я опять-таки думаю это сделать сегодня или завтра. Вот, это важная тема, и я думаю, что ее нужно будет обсудить в любом случае. Ну и потом опыт передачи как раз в частные структуры, он крайне негативный. То есть можно с уверенностью сказать, что ни к чему хорошему это уже сегодня не приведет. Ну и потом, если вы читали «Закат империи доллара» и конец «Пакс Американо», там подробное объяснение логики возникновения валютных зон, и объясняется, что единственный источник денег на восстановление инфраструктуры после кризиса – это государственные, находящиеся под контролем государства эмиссия. Почему под контролем государства? Потому что частные лица в инфраструктуру не будут вкладываться никогда. Это исключено. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Они этого не делают, это не, как это называется, не рентабельно с точки зрения частных лиц. Здравствуйте, слушаю вас. А, не вышло. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да.
Хотел вопрос задать Михаилу Леонидовичу.
Я слушаю вас.
Прошу прощения. Добрый день. Сергей, город Москва. Михаил Леонидович, если можете, вкратце объясните, как так случилось, что в самый расцвет Британской империи, в конец XIX века, аристократия дожила до того, что была вынуждена провести операцию, женившись на американских наследницах миллионерших?
Ну, это было уже в 30-е годы.
Нет, первая из них была Дженни Джером, мама Уинстона Черчилля, 1872 год.
А, ну аристократия, да, не королевская, да, вот семья,
я, да. Да-да-да, я как раз об этом и говорю, как так случилось, что в расцвет империи аристократия оказалась в таком нищенском положении.
Что... Ну, она, как бы, это было довольно естественно. Я уже говорил о том, что в 1688 году Великобритания фактически была захвачена в Голландии, королем стал Штатгальтер в Голландии, но в реальности это был захват со стороны той элитной группы, которая была которая пришла в Голландию из Венеции. И которая по происхождению это вот саддукейская элита Иудеи. Это люди, которые к британской старой земельной аристократии относились достаточно жестко. И они начали менять законодательство налоговое. Так, что стало очень сложно жить, ну вот как бы в рамках вот этой вот аристократической модели. Доходы от земли становились все меньше относительно расходов, появлялись все больше и больше богатых людей, которые с аристократией связаны не были. Они тоже стали входить в аристократию, на это новые люди, а у старых начинались проблемы. Пик этого возник, был в середине 20 века. Кто читал детектив, чисто английское убийство, это английский детектив у нас переведенный, или кто смотрел кино, в котором совершенно блестяще сыграли Баталов, Тараторкин, Переверзев, это его последняя роль, и, по-моему, чуть ли не первая роль Муравьёвой молодой. Вот, и, соответственно, в этом фильме четко совершенно показано, что аристократия земельная уже на доходы от земли жить не может. И в этой ситуации начались, как сказать, боковые ходы. Отметим, кстати, что Черчилль был из боковой ветви вот этой вот самой аристократической семьи. У него был какой-то момент, когда в результате там сложных событий он чуть было не стал наследником герцогского титула, но это ушло. Кстати, отметим, что вот эта вот связь Черчилля с Америкой, она дорого обошлась Великобритании, поскольку именно Черчилль разрушил Британскую империю. Это в британском историческом мифотворчестве отсутствует. Я не знаю, как в реальной историографии, но именно Черчилль был тем фронтменом западного глобального проекта, который в конце 30-х годов, в начале 40-х полностью разрушил Британскую империю. Я про это рассказывал. Так что тут все понятно, что это не представитель британской аристократии, а представитель внешней силы, которая Британскую империю разрушала. Но вот это вот нужно учитывать. Вот. Вообще изучение того, как вот эти вот элитные группы между собой взаимодействуют и что они делают, это очень интересно. Иногда это можно сделать по историческим книгам, и пример восстановления реальной картины, мы несколько примеров привели во втором томе вот нового издания «Лестницы в небо», который «Кризис и власть». Второй том «Люди власти». Но это каждый раз отдельное сложное исследование. Причем оно не просто историческое, а его нужно делать с пониманием теории власти и устройства государства. Если у вас этого понимания нет, вы просто не увидите, что происходит. А это очень интересная тема. Но поскольку те, кто не хочет, чтобы как бы эта реальность вылезала из сказок исторических, то это как бы во многих источниках называется конспирология, что, конечно же, не соответствует реальности. Вот примерно такая вот картина. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Подольск. Скажите, пожалуйста, а можно сейчас с уверенностью говорить, что они стояли за созданием Коминтерна, созданием Советского Союза и давали деньги на сталинскую индустриализацию? Спасибо.
А кто они? Если вы посмотрите на картинку 20-х годов в СССР, там было, по крайней мере, три группы влияния. Первая группа – это как раз иудейский глобальный проект, который, кстати, и профинансировал Маркса. И цель была создание теории, которая позволит разрушить континентальные империи. Германскую, которая еще не была создана к тому моменту, когда Маркс начал писать. Но потом она уже появилась. Я напомню, Маркс умер, по-моему, в 1881 году, а Германская империя была провозглашена в 1870-м, после франко-прусской войны. И эта группа как раз, это Коминтерн. Это вот эта группа. Обращаю внимание, кстати, что линия вот, это была, из нее остался один Кусинин. И Кусинин был заместителем начальника ГРУ, а ГРУ — это как раз разведка Коминтерн. Дальше, соответственно, кроме вот этой вот группы иудейского проекта, была группа западного глобального проекта, и это была группа Троцкого. Вот я прошу прощения, я тут несколько дней тому назад разговаривал с Андреем Сергеевичем Кончаловским, который сейчас монтирует свой фильм многосерийный про революцию. Ну, там, до революции, сразу после революции. И вот у него в этом фильме как раз вот эта вот логика, что Троцкий представитель американских банкиров, в явном виде присутствует. Вот это очень-очень интересно. То есть он мне показывал фрагменты, и это реально очень интересный фильм. Почему? Дело в том, что очень сложно, разговаривая про эту тему, избежать как бы впадания во всякого рода либо конспирологические истории, либо в пошлость. Вот он провел линию, ну, как бы Андрей Сергеевич большой мастер, но он еще и в данном случае показал свою чрезвычайно высокую ответственность, да, такую вот гражданскую. Поэтому я вот очень рассчитываю, что этот фильм скоро выйдет, и мы его все с большим интересом посмотрим. Кстати, в этом фильме, ну, становится понятно, насколько они все были молодые. То есть Ленин, который умер в 53 года, ну, чуть-чуть не дожил до 54, был из них такой самый пожилой. Так вот, возвращаясь. Третья группа – это та группа, которая была ориентирована на внутреннюю развитие России как самостоятельного центра силы. Это группа Сталина, и она была очень тесно связана с генеральным штабом, ну, сначала царской, а потом, соответственно, уже, ну, как бы той части, той армии, которая осталась после распада империи, ну, точнее сказать, царской империи после февраля 1917 года. И мы это очень хорошо видим по тому, как бы как много из людей из генерального штаба были связаны с большевиками. Там Верховский, Маниковский, Бонч-Брюевич, генерал Потапов, который, собственно, главным был, ну и так далее и тому подобное. Это очень интересная тема. Я как бы рассчитываю, кстати, что у Кончаловского это будет. Но вот это вот нужно понимать, что а деньги на индустриализацию давали американцы, но давали американские промышленники. Кстати, Генри Форд был как раз не столько антисемитом, сколько борцом с иудейским глобальным проектом. Вот это тоже нужно учитывать. Но, собственно, как бы наше время уже, ну, совсем подходит к концу. Я напоминаю, что экономические все вещи у меня написаны в обзорах фонда Хазина, и в последнем обзоре, опять-таки, много новой объективной информации, которые показывают, как развиваются события. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.